Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Требования к богослужению. Часть вторая.
Как вы думаете, радуется ли Бог, наблюдая богослужение во всех церквах? Можно ли сказать, что всякое богослужение угодно Богу? Какие требования Новый Завет предъявляет к церковному собранию? Рассуждение над этими вопросами мы начали в прошлое воскресенье и сегодня продолжим. Откройте, пожалуйста, 14 главу Евангелия от Марка. Напомню, мы уже рассмотрели два требования к богослужению. Сейчас давайте вспомним их и перейдем к рассмотрению третьего требования. Для того, чтобы богослужение было приятно Господу, оно должно соответствовать трем требованиям. Первые два мы уже рассмотрели, сейчас их вспомним и перейдем к рассмотрению третьего. Первое требование к богослужению. Особая подготовка. Стих 12-16. Первый день опресноков, когда заклали пасхального агнца, говорят ему ученики: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу, большую, усланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Прежде чем провести вечернее собрание, прощальный ужин с учениками, пасхальный ужин, Иисус подготовился. Он снял помещение заранее, снял хорошую подходящую горницу, направил Петра и Иоанна тоже провести подготовительную работу, приготовить все к ужину, зажарить пасхального агнца. Иисус знал, что ученикам совсем скоро предстоит руководить церковным богослужением. Но ученики не имели представления, каким должно быть богослужение в Новом Завете. Они были знакомы с ветхозаветним богослужением, но о новозаветнем не имели никакого представления. И вот этот пасхальный ужин, на котором Иисус переключил внимание учеников от агнца, пасхального агнца, к своей искупительной смерти, по сути, был первым уроком, таким наглядным примером новозаветнего богослужения. И ученики, уже готовясь к этой трапезе, могли учиться тому, что богослужение требует серьезной работы, серьезной подготовки. Павел пишет в послании к Коринфянам: «Бог не есть, Бог не устройство, но мира». Поэтому церковное богослужение должно быть тщательно подготовлено. Должны готовиться проповедники, должны готовиться все, кто участвует впереди, должны готовиться все присутствующие на богослужении. Вы должны лечь спать в правильное время, проснуться, чтобы вы были в форме, чтобы вы не дремали здесь, не вспоминали многосерийный фильм, который вы всю ночь смотрели, чтобы у вас все это на проповедь не накладывалось, чтобы вы с ясным мышлением сюда пришли и слушали Слово Божие. Только тогда Господь будет рад вашему предстоянию перед Ним. Богослужение, на котором царит хаос, основные участники которого не подготовились как следует, не угодно Господу. Бог не приемлет служение ленивых, неорганизованных и непосвященных. Это первое требование к богослужению. Особая подготовка. Второе требование к богослужению – удаление отступников. Стих 17-21. Для того, чтобы провести хорошее богослужение, необходимо удалить отступников. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо». В Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Пасхальный ужин начался, но заповедь о вечере еще не была установлена. Иисус, зная сердце Иуды, сердце предателя, решил удалить его. Иисус не хотел, чтобы Иуда присутствовал на вечере. Иисус не хотел, чтобы Иуда участвовал в этой новозаветней части поклонения. И поэтому Господь и сказал: «Один из вас, идущий со мной, предаст меня». Иоанн дополняет и слова Иисуса и говорит о том, что Иисус, обратившись к Иуде, сказал: «Что делаешь, делай скорее». По сути, Иисус выгнал Иуду. Выгнал. Он не хотел, чтобы отступник, предатель был на этом богослужении. Для того, чтобы провести богослужение, необходимо удалить отступников. Отступник – это тот, кто упорствует в ереси или греховном поведении. Всех отлученных от церкви следует считать отступниками. Поймите, присутствие на богослужении отступников отвлекает святых церкви от радости поклонения и заставляет сосредоточиться на горечи противостояния им. Обычные члены церкви отвлекаются, смотря на то, как отступник бесстыдно протягивает руки к хлебу и вину, демонстрируя единство с церковью, которого у него на самом деле нет. Даже проповедники отвлекаются, когда на богослужении находятся отступники, противящиеся библейскому пасторству, настроенные проявлять дерзкое непослушание. Если на церковном собрании будет группа отступников, поклоняться Богу невозможно. Невозможно сосредоточиться на радости поклонения. Невозможно сосредоточиться на мыслях о Боге и Его делах. Их присутствие будет отвлекать на горечь противостояния им. Вы начнете думать о их лицемерии, о их восстании, о их внутреннем противлении, об их опасности. И поэтому поклоняться Богу невозможно. Дьявол делает все, чтобы отступники находились на церковном собрании и мешали церкви поклоняться. Потому что когда церковь поклоняется, тогда силы ада отступают. И когда святые коллективно поклоняются, стены Иерихона падают. Как на практике можно удалить отступника? Иисус удалил очень просто. Он сказал: «Что делаешь, делай скорее». Иуда поспешил, потому что если бы ученики поняли, что он предатель, то это был бы его последний момент жизни. Его бы Петр, наверное, убил бы там просто. Иуда поспешил уйти, и он ушел. Вот так Иисус удалил отступника. В Ветхом Завете отступника удаляли физически, их убивали, побивали камнями. В Новом Завете все гораздо более мягко, не нужно об этом даже думать. Необходимо просто прекратить с ними общаться. Как сказано в Фессалоникийцам 2, 1 Коринфянам, не сообщайтесь с ними. Им необходимо, говоря современным языком, объявить бойкот в знак протеста против их греховного поведения. С упорствующими в грехе необходимо прекратить все контакты. Для чего? Первое, чтобы устыдить их, и они покаялись. Второе, чтобы самим не заразиться их греховным бунтующим духом. Малая закваска квасит все тесто. Поэтому им нужно объявить бойкот для их блага, чтобы их привести к покаянию, и для вашего блага, для вашей духовной безопасности. И если упорствующий в грехе, находящийся в восстании, в бунте, в противлении, разрушающий церковь любым грехом, клеветой, аморальностью, постречается вам и скажет: «Какая хорошая погода», вы не должны сказать ему: «Да, да, неплохая погода». Если он постречается с вами и спросит: «Не хочешь ли ты поговорить о футбольном матче, об автомобилях, о рыбалке, об одежде?», вы скажете: «Нет, я не хочу с вами говорить ни о чем, пока вы не осознаете свой грех и не покаетесь». Он скажет: «Стой, стой, стой, я сейчас тебе все объясню». И вы скажете ему: «Ничего не нужно объяснять. Нужно просто покаяться, прийти в церковь и покаяться. Пока вы это не сделаете, между нами не будет никаких контактов». Никаких. И таким образом поступая, вы запустите механизм церковной дисциплины, и он начнет действовать, и упорствующий в грехе станет на путь покаяния. Если вы только скажете ему что-то более мягкое, этим вы покажете ему, что механизм церковной дисциплины не работает в отношении него. И он скажет: о, мой грех не так опасен. Люди не считают меня грешником. Все нормально. Я оправдываю свой грех, и они не относятся ко мне строго. Значит, у меня все хорошо. И этим вы станете виновны в его грехе. Как сказано в послании к Ефесянам, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Вы станете участником, соучастником в его грехе. И вы подтолкнете его к падению. Некоторые люди общаются с отлученными, я спрашиваю, почему? Они говорят: жалко нам их. Вам не жалко, вы очень жестокий, безжалостный человек. Если бы вам было его жалко, вы бы с ним не общались и вели бы его к покаянию. А вы такой жестокий, безжалостный человек, вы общаетесь с ним. На нейтральные темы нет нейтральных тем. Есть только одна тема — его грех. Вы общаетесь с ним и не даете ему покаяться. Нет ничего более злого и жестокого поведения по отношению к упорствующему грехе, чем поведение, мешающее ему покаяться. Не так ли? Не так ли? Это так, действительно так. Поэтому жестоко поступают те, которые протягивают руки отступникам и говорят на нейтральную тему. Они делают им самое большое зло. Они мешают им покаяться. И очень милосердно поступают с ними те, которые говорят: между нами не будет ничего общего, пока вы не придете в церковь и не покаетесь. Это максимальная любовь к отступнику. Максимальная любовь к отступнику. И Иисус являл Иуде максимальную любовь. Он протянул к нему хлеб, как говорит Иоанн, обмакнул в блюдо кусок хлеба и протянул ему, желая, чтобы он покаялся. Но Иуда отверг покаяние. И тогда уже Иисус не работал с Иудой, потому что в него вошел сатана после этого куска, как говорит Иоанн. А теперь уже Иисус заботился о том, чтобы их поклонение было приятно Отцу и о безопасности учеников. Так как Иуда каяться не хочет, теперь его нужно выгнать, чтобы он своим лицемерным поведением не заразил истинно верующих, здоровых учеников. Вот такие два условия, способствующие проведению богоугодного богослужения, мы рассмотрели в прошлый раз. Мы поняли, что там, где нет никакой подготовки к богослужению, люди относятся халатно, лениво, нерадиво. Там, где сообщаются с отлученными, там, где отлученные не относятся так, как учит Писание, там невозможно провести богослужение, приятное Господу. Два требования к богослужению – особая подготовка и удаление отступников. Еще раз повторюсь, мы рассмотрели их в прошлый раз, и сейчас у нас достаточно времени для того, чтобы рассмотреть третье требование к богослужению, приятному Господу. Это третье требование – истинное поклонение. Истинное поклонение. Стих 22-26. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: примите, едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Обычно пасхальная трапеза проходила в следующем порядке. Когда ученики с Иисусом собрались, мы уверены, что и они придерживались до определенного момента этого порядка. Я сейчас вам общий порядок пасхальной трапезы назову. Мы можем быть уверены, что этот порядок не менялся на протяжении столетий, и его строго придерживались и в дни Иисуса. Ну, начиналась трапеза так. Сначала выпивали, коллективно выпивали, я хочу, чтобы вы понимали, коллективно, передавая по кругу. Первую чашу с вином, я хочу также, чтобы вы понимали, вино было разбавлено водой очень сильно на пасхальной трапезе, сильнее, чем в обычные дни, чтобы предотвратить опьянение. Итак, сначала выпивали первую чашу с вином, разбавленным водой, и все чаши также были разбавлены с водой, остальные. И ели горькие травы, напоминающие горечь рабской жизни в Египте. Это начало. Затем пили вторую чашу. Каждая чаша была емкостью около четверти литра, немного более четверти литра. В это время глава семьи разъяснял значение Пасхи. Он рассказывал, почему празднуют этот праздник, рассказывал историю о выходе из Египта и так дальше. Далее пели хвалебные псалмы из книги «Псалтырь». Глава семьи омывал руки и распределял пасхального агнца между всеми участниками трапезы. Когда агнец был съеден, выпивали третью чашу, называемую «чаша благословения». Хочу, чтобы вы запомнили это название третьей чаши. «Чаша благословения». И опять пели псалмы. И завершался пасхальный ужин четвертой чашей и двумя молитвами. Вот так проходил пасхальный ужин во времена Иисуса. И, несомненно, Иисус следовал с учениками общеизвестному порядку, но вдруг неожиданно для учеников на каком-то этапе Иисус прервал установленный порядок. Вы поймите, для учеников это было нечто экстраординарное, нечто шокирующее. Как так? Многовековая традиция, основанная на повелениях Бога, вдруг изменяется. И это действительно произошло. Это действительно произошло. И произошло это потому, что Иисус отменил празднование Ветхозаветной Пасхи и установил празднование своей искупительной смерти. И с того момента, с того вечера, в четверг, это последний вечер земной жизни Иисуса, с этого вечера праздновать избавление евреев из египетского рабства больше не нужно. Теперь следует отмечать только избавление во Христе от рабства греха. Итак, пасхальный ужин шел своим чередом, и вдруг Иисус внес нечто новое, нарушил неизменный на протяжении веков ход событий. На каком этапе Иисус это сделал? Иуда уже изгнан, он был только в самом начале, он уже ушел, как говорит Иоанн, он вышел, и была ночь, когда он вышел. Это была ночь для его души, не только физически тьма. Он в духовную тьму ушел, и вы знаете, как он закончил. Иуда ушел, и вдруг Иисус на каком-то этапе взял хлеб, благословил, преломил. И это было все в порядке вещей. Хлеб благословляли, преломляли, благодарили Бога за хлеб. И вдруг добавил странные слова для них. Это тело мое. Это что-то новое на пасхальном ужине. Когда это произошло, когда Иисус взял хлеб, благословил, преломил и сказал, это тело мое, установить трудно. Потому что преломление хлеба осуществлялось после первой чаши, и далее пресный хлеб ели несколько раз. При каком вкушении Иисус это сделал? Тогда, когда после первой чаши, трудно сказать. Ну, вероятно, я думаю, что это было ближе к третьей чаше. Итак, время преломления и благословения хлеба трудно установить, но вот время, когда Иисус, взяв чашу, благодарив, подал им, и сказал, это кровь моя, опять новая деталь здесь, это кровь моя. Вот это время определить возможно. Скорее всего, речь идет о третьей чаше. Потому что Павел называет ее чашей благословения в 1 Коринфянам 10:16, а третья чаша так и называлась, чаша благословения. Так что, видимо, Иисус сделал это уже на завершающем этапе ужина. На завершающем этапе ужина Иисус установил заповедь о своей вечере. А четвертую чашу пить не стал. По традиции нужно было еще же испить из четвертой чаши. А Господь сказал, 25 стих, «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного». Как так положено пить из четвертой чаши? И как долго ты не будешь пить? До того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. Третья чаша на пасхальном ужине была последним прикосновением Иисуса к плодам виноградника. Следующее прикосновение, он говорит, я осуществлю в тысячелетнем царстве. Не переживайте за четвертую чашу, я буду ее пить в тысячелетнем царстве. Речь идет о эсхатологии, о будущем, тогда, когда он вернется для того, чтобы править на земле. Очень необычная Пасха, очень необычный пасхальный ужин, очень большой перерыв между третьей и четвертой чашей. Когда мы наблюдаем за тем, что произошло на этой вечере, когда мы наблюдаем, как Иисус установил заповедь, требующую вспоминать Его страдания, мы можем увидеть в этом всем элементы церковного богослужения. Давайте выделим четыре элемента, четыре условия, наверное, так лучше сказать, способствующие истинному поклонению. Для того, чтобы на церковном богослужении создать условия для настоящего поклонения, вот эти четыре условия должны иметь место. Первое условие, способствующее истинному поклонению на церковном собрании – молитва. Молитва. Обратите, пожалуйста, внимание на следующие слова 22 и 23 стихов. «Взяв хлеб, благословил», и 23 стих, «взяв чашу, благодарив». Греческие слова, переведенные как «благословил» и «благодарив», происходят от глаголов «эулогео» и «евхаристео». И оба относятся к прославлению Бога и являются еврейским эквивалентом еврейского глагола «барак». Иудейское благословение, которое произносили над хлебом, звучало так: «Благословен ты, о Господь, Бог наш, Царь мира, произвращающий из земли хлеб». Итак, мы видим, что перед установлением своей заповеди Иисус молится, благодарит Отца, обращается к Отцу. Он благословляет не хлеб, Он благословляет Отца. Он благодарит Отца. Это важно понять. Не предметы Он благословляет, а Бога. И молитва – это очень важный элемент церковного поклонения. В 1 Тимофею 2:8 сказано: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнений». В посланиях Павла выражение «на всяком месте» всегда употребляется, когда речь идет о церковном собрании. На церковном богослужении руководить должны мужчины, и именно мужчины должны совершать публичные молитвы. Кстати, с этим тогда никто не спорил. Если сегодня некоторые спорят и говорят, должны ли женщины совершать публичные молитвы на церковных собраниях, тогда с этим никто не спорил, потому что все это вытекало из иудейской традиции, а в синагогах женщины не учили и вслух не молились. Публично молились только мужчины, и это было очень просто и понятно и бесспорно. Молитва руководителей церкви, к которой мысленно присоединяется вся община, это первое условие, способствующее истинному поклонению на богослужении. Второе условие – учение. Преломив хлеб, Иисус пояснил: «Примите и едите сие есть тело мое». Возблагодарив за чашу, Господь сказал: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая». Обратите внимание, Иисус молится и Иисус учит. Он излагает учение. Он учит своих последователей. Он объясняет им значение новой заповеди. Это не так, как в некоторых церквах современных, где просто совершается литургия, какие-то действия. Люди не понимают, что происходит. Иисус так не делал. Он готовился совершать действия и объяснил значение этих действий, значение новой заповеди. Он раскрывает учение об искуплении. Тело Сына Божьего будет разрушено, и кровь прольется ради спасения многих людей, он говорит здесь, обратите внимание, многих людей. Если Ветхий Завет, заключенный на горе Синай, был скреплен кровью жертвенных животных, исход 24, 6, 8, то Новый Завет превосходит Ветхий, потому что скреплен кровью самого Сына Божьего. Учение – это основание истинного поклонения. Что такое поклоняться Богу? Это значит любить Его, это значит радоваться Ему, это значит восхищаться Им, это значит повиноваться Ему, это значит прославлять Его. Вы не можете это делать, если вы не знаете учение о Боге и о Его делах. Поэтому прежде чем организовать поклонение, коллективное поклонение, людей нужно научить. Им нужно объяснить характер Бога, Его атрибуты преподать, рассказать о Его делах. И тогда наученный человек, понимающий интеллектуально учение Писания, принимающий его верой, пожелает прославлять такого Бога, На богослужении может не быть музыки. Вас это удивляет? Например, в церкви Чарльза Спержена не было музыки. Вообще не было музыкантов. Они пели общим пением без музыки, только давали аккорд. Вы знаете, что в некоторых пресвитерианских церквах музыка считается это отвлекающий элемент. Но я не хочу сейчас на все эти вещи от внимания. Я хочу лишь сказать о том, что на богослужении может не быть музыки вообще. Церковь может не иметь хорошего здания и все равно может проводить богослужение, приятное Богу. Но если не будет учения, богослужение невозможно. Церковь не должна собираться, если нет учения. Когда люди говорят, какое прекрасное собрание, а чему вы научились, и они говорят, ничему, мы к этому вообще и не стремились, то считайте, что они не были на богослужении. Они были на религиозной встрече друзей и так далее, но это не было богослужение. На богослужении объясняется учение Иисуса Христа. На некоторых богослужениях имитируется проповедь. Люди читают из Писания и рассказывают истории, что угодно, но там нет разъяснения Писания, и если нет разъяснения Писания, не может быть богослужения приятного Господу. Учение в центре церковного поклонения. Первое условие, способствующее истинному поклонению – молитва. Второе условие – учение. Третье условие, способствующее истинному поклонению на церковном собрании – участие в вечере. Обратите внимание, Иисус молится, Иисус учит и предлагает вкушать хлеб, символизирующий Его тело, и пить из чаши, символизирующей Его пролитую кровь. Что делает Иисус? Он касается не только интеллекта учеников, но в этой заповеди Он касается их органов чувств, всех. Ученики ощущают вкус хлеба и вкус вина, они ощущают запах вина, они видят хлеб и вино, они слышат хруст ломимого хлеба. Все органы чувств включены, если еще считать чувство гравитации, наверное, оно здесь сильно не включено. Так все органы чувств включены. Как любить Бога следует всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, то есть всем естеством, мыслями и чувствами, так и вспоминать искупительный подвиг Христа во время вечери необходимо не только на уровне интеллекта, но и при помощи органов чувств – зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Из первых дней основания Церкви вечеря Господня является важным элементом многих богослужений. В одних церквах вечерю совершают каждую неделю. В других церквах два раза в месяц. Во многих реформатских церквах четыре раза в год. Библия не определяет чистоту проведения вечери и отдает это на усмотрение поместных церквей. Но вечеря должна совершаться в Церкви Христовой. Богоугодное участие в вечере требует правильного отношения к этой заповеди. Например, римские католики утверждают, что хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. Когда во время мессы священник произносит «Сие есть тело мое, хлебу поклоняются». Понимая, что это неправильно, евангельские христиане утверждают, что хлеб и вино не становятся хлебом и кровью, но символизируют их. Я бы хотел сейчас кое-что сказать. Знаете, когда я несколько лет назад здесь в церкви объяснял вот это учение, что хлеб не становится телом и вино кровью, я не думаю, что кто-то так думал буквально, но я заметил, что я некоторых разочаровал. У людей какое-то было более, может быть, мистическое представление о вечере. И когда вообще в евангельских церквах, в баптистских церквах, когда разъясняется учение о вечере и происходит оно, как правило, в протестантских церквах на фоне контраста с католическим учением, как бы, знаете, в противопоставляя католическому учению, нередко достигается обратный эффект. Если католики неправильно понимают вечерю и говорят, что хлеб превращается в тело, вино в кровь. Они даже говорят, что Христос умирает, совершается его бескровная жертва во время мессы. Это крайность. То евангельские порой уходят в другую крайность. И, как сказал один богослов, создается впечатление, что Христос присутствует везде на этой земле, кроме как в хлебе и вине. Поэтому наша задача не впадать в эту крайность и понимать, что это есть великая заповедь, и хлеб символизирует тело, и вино символизирует кровь. Но это не значит, что мы не получаем благословений. Мы получаем обильные благословения, принимая эти символы, вкушая их. Какие благословения мы можем получить? Во-первых, благословение особого близкого общения со Христом. Я еще раз хочу объяснить вам эту идею. Она касается и вечери, и вообще вот этого пасхального ужина. Фастфуд, современные фастфуды, они, конечно, путают нас немножко. Мы можем ехать на машине, и прямо в окно нам дают бутерброд, мы съедаем и едем дальше. Если рядом кто-то с нами сидит и тоже ест этот бутерброд, это не значит, что это один из самых близких людей в нашей жизни. Не так ли? В те времена было не так. Вкушать с кем-то пищу, возлежать на пасхальном ужине, опираясь локтем, левым локтем и правым брать пищу, это значит, что мы с вами так любим друг друга и так доверяем друг другу. У нас особые близкие личные отношения, полного доверия. И вообще вкушение пищи на Ближнем Востоке и ранее, и в каком-то смысле вплоть до наших дней, означает, что у нас с вами такой близкий контакт. Мы не ждем друг от друга предательства, мы не ждем друг от друга какого-то неблагородного, подлого, низкого поведения. Мы доверяем, мы одно сердце с вами. Поэтому мы до такой степени близки, что даже с вами вместе едим. Так это все воспринималось. И вкушение пищи с Богом, или правильнее сказать, пред лицом Господним, это было верхом близости к Нему. Если кто-то ел и пил пред лицом Господа, это говорило о том, что он так близок к Богу, как никто. И когда был скреплен Ветхий Завет кровью жертвенных животных, после этого произошло следующее. Исход 24:9-11. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых». Они взошли на гору Синай. «И видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как бы само небо ясно». Они не весь народ, а лучшие представители Израиля поднимаются на гору и видят видение, понимая, что Бог близок к ним, как никому и как никогда. 11 стих. И Он, то есть Бог, простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, и они видели Бога и ели, и пили. Вот это особое близкое общение с Богом, когда был заключен Ветхий Завет, когда он был скреплен кровью жертвенных животных. И народ ответил: мы будем послушны этому завету, тогда Бог удостаивает чести есть и пить в Его присутствии. И то же самое здесь в Новом Завете. Вот эта вечеря, вино на вечере символизирует кровь Иисуса. Кровь Нового Завета за многих изливаемая. Когда эта заповедь была установлена, ученики оказались в особом близком общении с Богом. Они ели со Христом. Там, на горе, они ели и пили перед Богом, но Бог не ел и не пил. А здесь, в горнице, они ели и пили перед Богом, и Бог ел вместе с ними, Бога-человек, Иисус Христос. Так что вечеря – это свидетельство особого близкого общения со Христом. Когда мы участвуем в трапезе, мы едим и пьем пред лицом Господним. И это говорит особых, близких, личных отношениях с Ним. Во-вторых, второе благословение – обладание преимуществами спасения. Принятие хлеба и вина является знаком принятия искупительных заслуг Христа, всех оправдания, усыновления, освящения. Регулярное участие в вечере является знаком сохранения нашего спасения, поддержания близких отношений со Христом, дающих уверенность в обладании всеми благами будущей вечной жизни. И третье благословение. Мы проповедуем себе и окружающим о смерти Христа. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 1 Коринфянам 11:26. Несомненно, такое напоминание способствует стремлению к благочестию и благодарению Спасителя. Так что богослужение, приятное Богу, на нем должна быть вечеря. Не каждый раз, с какой-то регулярностью, но должна быть вечеря. И мы должны готовиться к этой вечере. Мы должны достойно участвовать. 1 Коринфянам 10:17. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Один хлеб, одно тело. Участвуя в вечере, мы демонстрируем наше единство друг с другом. И поэтому, когда мы готовимся к вечере, первый вопрос, который мы должны задавать себе, имею ли я единство с церковью? Не лицемерное единство, не внешнее декларативное единство, а внутри у меня дух восстания. Я недоволен, я не принимаю пасторство, я с кем-то в конфликте, не хочу решать эти проблемы. Если мы не имеем единства с церковью и не стремимся его иметь, то когда мы берем руками хлеб и вино, мы едим и пьем осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Мы не готовы к заповеди. Очень часто готовность люди воспринимают так, просто они говорят так: не ругался последнюю неделю, жену не бил, значит готов. Упрощенная форма. Это все должно быть, конечно, но это такой дикий уровень духовного развития. Но что-то более серьезное, понимаете, да? Мы думаем о церкви. Я созидающий работник церкви или нет? Я вношу гармонию или дисгармонию? Если дисгармонию, я не могу участвовать. А если участвую, лицемерю, потому что декларирую, что в единстве с церковью, а в сердце-то единства нет. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Чтобы поклонение было приятным Богу, должна быть вечеря, должно быть правильное понимание вечери, и должна быть правильная готовность к вечере. И четвертое условие, способствующее истинному поклонению на церковном собрании – прославление, стих 26. «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Я хочу, чтобы вы понимали, ученики покинули горницу и отправились в Гефсиманский сад, к месту ареста Иисуса. Что они делают по дороге? Они поют. Они поют в соответствии с ветхозаветней традицией. Скорее всего, они поют 117-й псалом. Однако теперь, с учетом установления новой заповеди о вечере, этот псалом мог звучать по-новому. Общее пение и по сей день является значимой частью богослужения во многих церквах. Поэтому подбор гимнов имеет большое значение. Гимны для общего пения должны отражать богословие Нового Завета. Они призваны прославлять Бога, назидать, напоминая великие доктрины. Песни поверхностного содержания, не сфокусированные на Боге и Его делах, или того хуже, песни, научающие неправильным доктринам, мешают коллективному поклонению. Участие хористов, солистов не должно доминировать на церковном собрании. Я думаю, это будет не очень хорошо, если мы будем петь 5 минут гимны и 40 минут слушать хор, музыкантов. Ну, всегда не будет хорошо. Если это будет от воскресенья к воскресенью, это будет нехорошо. Я сейчас объясню, почему. В этом случае у общины сложится мнение, будто коллективное поклонение требует наблюдения за пением других, а не личного участия. Но задача руководителей церкви – учить участию в общем поклонении, а не воспитывать пассивных наблюдателей. Мы собрались, чтобы все поклонялись Богу. Да, здесь может быть хор в какой-то степени, музыка, но в такой осторожности. Солисты должны быть очень скромные, незаметные. Они не должны хотеть аплодисментов, потому что эти аплодисменты будут направлены не к Богу. Они не должны хотеть благодарности. Они должны скромно выйти и спеть гимны так, чтобы их никто не заметил, и все думали о Боге. Не так ли? И это должно быть в такой степени представлено в церкви, столько времени занимать, чтобы все понимали, что коллективное прославление требует участия каждого. Мы не в театре, мы не в кино, мы не еще где-то. Мы собрались все поклоняться Богу. И цель прославления, коллективного прославления – вовлечь всех верующих в коллективное поклонение. Итак, молитва, учение, участие в вечере и коллективное прославление Бога – это обязательные условия истинного богослужения. Такое поклонение начинается в разуме, понимающем величие Бога, и затем захватывает чувства. Размышляя над тем, насколько церковное богослужение способствует истинному поклонению, следует задаться вопросами. Уделяется ли время молитве? Есть ли подлинное разъяснение Библии? Совершается ли вечеря как должно? Способствует ли музыкальная часть вовлечению присутствующих в коллективное прославление? Богослужения, на которых этого нет, не имеют условий для истинного поклонения Богу, для коллективного поклонения Богу. А поклонение – это очень важно. Мы созданы для этого. И поклонение имеет гораздо больший эффект, чем мы думаем. Коллективное поклонение радует Бога, приносит радость верующим, способствует обращению неверующих. Помните, Павел писал, когда зайдет к вам неверующих, и вы там правильно себя будете вести – тогда он кается, он понимает, что это не имеет ничего общего с ним. Это что-то высокое, не связанное с низким, мирским, греховным. И он осуждается и обличается. И поклонение ведет к духовным победам. Когда мы радуемся и поклоняемся Богу коллективно, тогда силы ада отступают, враги церкви отступают. Самая мощная защита от козней дьявольских, или одна из наиболее мощных защит от козней дьявольских, состоит в том, чтобы правильно жить, правильно подготовиться к коллективному поклонению и прийти и провести богослужение, приятное Господу. Организация богослужения требует подготовки всех участников, удаления отступников и создания условий для коллективного поклонения. Поймите, важно, чтобы эти общие требования соблюдались. А многочисленные детали не важны, они отданы на усмотрение церкви. Ну, если кто-то из вас, например, переедет в другой город и будет искать церковь, которую посещать, не обращайте внимания на количество проповедей. Одна там проповедь, две или три. Это не важно, это на усмотрение церкви. Но должно быть разъяснение Библии, не так ли? Должно быть объяснение значения Писания. Вы должны входить с богослужения и говорить: «А, я понял теперь лучше этот текст, чем я знал его раньше». Не обращайте внимания на количество гимнов, песнопения во время богослужения. Все это второстепенное. Обращайте внимание на главное. Главное, чтобы проповедь была библейской. Главное, чтобы богослужение не превращалось в беспорядочное собрание. Главное, чтобы упорствующим в грехе применялась церковная дисциплина. Главное, чтобы были созданы перечисленные сегодня условия для коллективного поклонения. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!